не сильно обгорел, сразу хочу сказать. Это так просто падает свет, поэтому не пугайтесь, со мной все хорошо. Но я немножко загорел по очень приятной причине. Я буквально пару дней назад был в Израиле на свадьбе у своего друга. И поэтому так случайно совпало, что в нашем цикле уроков как раз на этой неделе мы должны были изучать тему «Еврейская свадьба». И поэтому с еще свежими воспоминаниями и ощущениями от той свадьбы, на которой я удостоился быть, я думаю, что мне сейчас будет что интересного рассказать. Вот. Да, собственно говоря, начнем. В качестве предисловия, а все-таки я люблю делать какие-то предисловия к этой теме, я подумал сказать вот что. Я как-то задумался недавно относительно вопроса развития и эволюции еврейской культуры. Вот, можно, конечно, спорить, или вообще такое понятие существует, такой термин существует, как еврейская культура, но все же будем считать, что есть. Все-таки есть какое-то изобразительное искусство, есть музыка еврейская и так далее. Вот, и, в общем, задумался я на эту тему. И по роду своей деятельности, я работаю раввином общины. У нас, кроме, конечно же, всего, что должно быть в еврейской общине, синагога, уроки Торы и так далее, иногда проходят вот те самые культурные мероприятия. Например, различные концерты, конечно, посвященные еврейской музыке. И для большинства людей, которые приходят на вот как раз-таки концерт еврейской музыки, у них есть определенное ожидание, какая эта музыка должна быть. И в основном, наверное, по моей статистике личной, собственной, большинство людей, которые приходят услышать еврейскую музыку, хотят услышать клезмер. Вот. Что такое клезмер? Тоже это вопрос широкий, тоже можно по-разному трактовать, что это за такая музыка, как ее точно охарактеризовать. Но если по-простому, то клезмер – это свадебная музыка восточноевропейских евреев XIX века. Вот. И, конечно, эта музыка, этот жанр в XX веке немножко эволюционировал, изменился. Но все же, в принципе, это свадебная музыка. Вот. И мне показалось это, когда я про это начал думать, мне это показалось очень интересной мыслью, про которую, наверное, можно и дальше развивать. Это то, что для большинства людей считается еврейской музыкой, это музыка свадеб. Это музыка, которая игралась когда-то на еврейских свадьбах. Таким образом, это только подчеркивает важность этого жизненного этапа и этого события в жизни еврейская свадьба. То есть настолько еврейская свадьба важное дело, что даже в музыке оставила такой большой след. Вот. И действительно так, когда говорят о, например, заповеданной трапезе, сюдат мицва, когда евреи собираются вместе что-то отпраздновать, то в большинстве случаев подразумевают под этим свадебную трапезу, свадебный пир, свадебное торжество. И, наверное, из всех этапов цикла еврейской жизни свадьба самый значимый и самый важный и самый широко отмечаемый этап. Вот. И Все это я просто говорю, чтобы подчеркнуть важность сегодняшнего занятия. И тоже сразу хочу сказать, что полтора года назад, чуть больше даже, я проводил урок на Толдот как раз-таки по теме хупа выкидуши, еврейская свадьба. Но сегодня я расскажу несколько новых вещей, поделюсь какими-то новыми мыслями на этот счет. Поэтому даже если вы полтора года назад слышали этот мой урок, то не спешите отключаться. Я думаю, что сегодня что-то интересное вы еще новое узнаете. Либо даже если не новое, то, может быть, в моем повествовании вы для себя какую-то тему заново под новым углом откройте и рассмотрите. Так вот, еврейская свадьба, если посмотреть на этот жизненный этап с исторической перспективы, безусловно, поменялся. То, как свадьба проходит в наше время еврейское, и то, как она проходила, не то, что даже 2000 или 3000 лет назад, а даже 100 лет назад, это совершенно разные вещи. В свадебное торжество, само по себе торжество, празднование, может быть, и не сильно изменилось. Это радостное событие, и что 2000 лет назад какая-то, наверное, музыка игралась, и какие-то песни на свадьбе пели, и ели вкусную еду и так далее. Но сами традиции, религиозные традиции свадебные, они, безусловно, изменились. И сам процесс вступления в брак, он тоже немножко поменялся. Но даже в наше время остались в какие-то элементы того, как свадьбу праздновали 2000 лет назад. И поэтому я построил свой урок таким образом, чтобы рассказать максимально коротко, но о всех деталях этого дела, чтобы мы получили общее представление. Ну, может быть, тоже какие-то законы, какие-то алахот и их объяснения тоже мы сегодня узнаем. Вот. Вот с чего мы начнем. А, да, еще небольшой дисклеймер, чуть не забыл. Как полтора года назад, так и сейчас, для иллюстрации сегодняшнего урока я использую мои личные свадебные фотографии, вот, не нейросети. Это по-настоящему было со мной, вот, и поэтому вот, можно посмотреть на меня, как я пошутил полтора года назад, 15 килограмм назад. Кидушин. Вначале поговорим, в чем, собственно говоря, суть еврейского брака. Что такое еврейский брак? Про это в принципе, написано в Талмуде, и причем написано в Талмуде и в Мишне довольно-таки много. Есть в Талмуде целый трактат, который посвящен законам и традициям еврейского бракосочетания. И, что примечательно, трактат этот, как и сама процедура еврейского бракосочетания, называется кидушин, что можно перевести как освящение, либо посвящение. И только это, в принципе, уже отражает суть еврейского бракосочетания. Это освящение, либо посвящение. Это что-то связано со святостью. Когда совершается вот этот ритуал вступления в брак молодожен, то появляется какая-то святость. И это не просто какой-то административный акт или гражданская процедура. Еврейский брак – это чрезвычайно религиозная и духовная процедура. Вот. Это очень, конечно, важно понимать. Но в то же самое время, так как статус человека, который находится в семейных отношениях и не в семейных отношениях, очень сильно влияет на различные аспекты жизни, на различные законы, то еврейское бракосочетание, это в то же самое время и юридический акт, легализация отношений между мужчиной и женщиной. И поэтому, как и в любом действии легализации, тут есть очень много деталей, законов, то есть прям законов-законов. И более того, многие детали юридические, еврейские и религиозные, юридические еврейского закона бракосочетания влияют на разные другие аспекты еврейских законов, всяких других. Например, в законы брака тесно связаны с законами, в принципе, деловой документации в иудаизме. Вот, то есть как пишут различные документы, которые касаются торговли, бизнеса, займов и так далее. Это все очень тесно переплетается с законами о еврейском браке, о хупе. Вот, и самые первые слова Мишны и Талмуда, вот этого Кидушин, говорят нам следующее. Женщина Айша никнет бешалош драхим, бекунет ацма бештей драхим. Никнет бекесев бештар бабье. Женщина приобретается, если это можно считать правильным переводом, потому что про это дело в Талмуде дальше есть целый спор, тремя путями. И перефразируя эту фразу, в брак между мужчиной и женщиной легализуется тремя различными способами. То есть вот само действие, вот тот самый момент, после которого люди не семейные начинают считаться семьей. И эти элементы, которые дальше перечисляет Мишна, это деньги, документ и совместная жизнь мужчины и женщины, они в той либо иной степени присутствуют в наше время на еврейском бракосочетании. Но дальше, как следует из Талмуда, этому очень много листов там посвящено, в 2000 лет назад, когда даже позже, в брак заключался в несколько стадий. То есть еврейская свадьба проходила в несколько этапов, между которыми могло быть до одного года. То есть молодые люди фактически легально считались мужем и женой, но еще не жили вместе какое-то время. И потом, спустя год, процедура их бракосочетания завершалась. И так, в принципе, было в определенный период и в средние века. То есть, о чем я говорю? Я говорю о этапах бракосочетания, которые сейчас принято называть помолвкой и самой свадьбой. И помолвка, как она была несколько сот лет назад или 2000 лет назад, это был первый этап бракосочетания. В наше время то, что мы называем помолвка, и то, что мы называем бракосочетание, сама свадьба, это немножко разные вещи. Фактически в наше время все этапы бракосочетания проходят за один день, а не как раньше. Вот, и в этом есть существенная разница. Поэтому я думаю, что я не буду рассказывать, как оно было раньше, а все-таки больше, наверное, расскажу, как бракосочетание, еврейская свадьба проходит в наше время, чего я был свидетелем несколько дней назад. Перед тем, как я буду рассказывать про саму свадьбу, нужно немножко поговорить про подготовку к ней, про планирование этого процесса. И тут, конечно, есть много разных факторов. Всегда, когда молодые люди познакомились, решили создать семью и объявили об этом, о своих намерениях всем своим друзьям и родственникам, наступает время планирования свадебного торжества. Тут конечно же, очень важным фактором являются какие-то личные, личная жизнь молодоженов. Чем они занимаются, учатся, либо работают, и когда у них есть, собственно говоря, время, и как скоро они хотят стать мужем и женой. Также зависит, могут ли друзья, родственники приехать, когда, можно ли найти зал для свадьбы еврейской и так далее. Вот. Но кроме этого, есть еще в еврейском законе несколько моментов, то есть есть дни, когда свадьбу еврейскую не проводят. Например, это шаббат, праздничные дни, йом-товим, то есть первые и последние дни Песаха и Суккота, праздник Шавот и так далее. Также по традиции и по обычаю не проводят свадьбы в кануны праздников, у которых тоже есть свой особый статус. Хотя в канун субботы, в принципе, традиция позволяет проводить свадьбы. И мне кажется, я даже на одной такой свадьбе был, которая была прямо в пятницу. Также не проводят свадьбы в траурный период, который соблюдается в Сферат Омер, когда точно этот период выпадает. Как его соблюдают, это зависит от традиции, которая принята в общине, которой принадлежат молодожены. Также свадьбу не делают в три траурные недели между постом 17 Тамуза и 9 Ава и, соответственно, во все общественные посты. Ну, в принципе, это все очень логично. Есть раввины, которые не рекомендуют устраивать свадьбы в Пурим и в Асерет Йоме Тшува, 10 дней раскаяния. Хотя это по обычаю не считается, или по закону это не считается чем-то очень запрещенным, но многие раввины не рекомендуют это делать из общих соображений. Общие соображения тут такие. Либо характер этого дня не подходит для какой-то радости, которая является свадьба. Например, дни постов, когда люди постятся, просят Всевышнего простить их и думают, как, что можно изменить в своем поведении. И также для свадьбы не подходят праздничные дни, шабаты и праздники, потому что есть концепция, что не смешивают два вида радости. Человек может сконцентрировать свое сознание только на одном типе радости, поэтому два праздника разных в один день не празднуют. То есть шаббат и свадьба вместе не идут. И исходя из этих общих соображений, хотя по закону это не то, чтобы было бы запрещено, свадьбы не проводят в Пурим и в 10 дней раскаяния. Следующий интересный вопрос свадебного планирования – это где проводить свадьбу. Тут, конечно, есть разные варианты. И я не говорю про в зале или дома у себя и так далее. Раньше, в принципе, не было такого понятия, как зал для проведения свадьбы. Наверное, такие залы, если я не ошибаюсь, появились только в 19 веке в Восточной Европе. До этого такой, в принципе, концепции, мне кажется, не существовало. Свадьбы праздновались во дворе синагоги, либо еще в каком-то месте, или у кого-то дома. Вот. Никогда не было особых залов для торжеств. Поэтому я говорю не про это. А в принципе, какие есть соображения и обычаи по этому поводу? Есть раввины, которые считают, что ни в коем случае нельзя проводить свадьбу в синагоге, в самом зале синагоги. Связано это не с какой-то сакральностью синагоги, а с тем, что в других религиях принято проводить свадебные церемонии в их домах молитв, назовем это так. И поэтому, чтобы не уподобляться другим культурам и другим религиям, раввины не рекомендуют проводить некоторые свадьбы в синагоге. Но есть раввины, которые считают наоборот, синагога – это святое место и отличное место для проведения свадебной церемонии. Есть раввины, которые говорят, что есть обычай проводить свадьбу обязательно на улице, не в помещении. Вот. И это связано со свадебным балдахином, который символизирует дом, созданный еврейский дом молодоженами. И поэтому балдахин, свадебный хупа, как бы не очень логичен в помещении, которое уже является домом. Вот поэтому некоторые раввины считают, что еврейский обычай был всегда проводить свадебную церемонию, то есть хупу, на улице. Некоторые также считают, что обязательно должно это все быть под открытым небом, не просто на улице, а еще чтобы под звездами, как говорится. Вот. Но это все разные традиции, и, грубо говоря, где точно проводить свадебную церемонию, зависит от обычаев конкретной общины, который, собственно говоря, эту свадебную церемонию проводит. Еще есть несколько интересных обычаев, которые относятся к досвадебному периоду. Есть обычай будущим молодоженам не видеться перед свадьбой. По крайней мере, ну, по-разному есть обычаи, сколько не видится. Есть общины, где после объявления намерения о создании семьи, то есть после помолвки, после ворта и так далее, как бы это ни называлось в какой-то общине, до самой свадьбы молодожены не видятся. Есть общины, где они не видятся месяц до свадьбы, есть общины, где они не видятся и неделю, либо один день до свадьбы. Вот. Разные, в общем, есть традиции на этот счет. Но что самое интересное, это то, что этот обычай, он нигде не зафиксирован. Не в Талмуде он не встречается. Он так, и наоборот, из текста Талмуда можно наоборот узнать, что как раз-таки еще как жених и невеста виделись до свадьбы. Вот. И в Шулхан Арухе тоже его нет, но некоторые современные раввины полагают, что по своей идее или по своей логике этот обычай очень, очень правильный. Вот. Особенно если между помолвкой и свадьбой есть какой-то длительный период, когда по-любому молодоженам нужно как-то координироваться, чтобы готовиться к свадьбе. Какое-то время, если они не будут часто видеться, это хорошо. Вот. И еще до свадьбы есть еще один обычай. Есть обычаи устраивания специального торжества в субботу накануне свадьбы для жениха и невесты. Вот. Это тоже по-разному справляется в разных общинах, но это обычай, это не закон, это обычай, и, наверное, вот он действительно зависит от обычаев конкретной общины. Есть универсальный обычай, универсальный минхаг. Это то, что не оставляют жениха одного за день до свадьбы. У этого обычая есть мистическое объяснение. То есть это делается не из-за того, чтобы жених не сбежал за день до свадьбы, испугавшись ответственности, а есть определенные мистические причины. Мистические причины, которые я до конца не понимаю, но раввины говорят, которые это понимают, что когда человек находится на очень высоком духовном уровне, на котором находится жених перед самой свадьбой, то и негативная духовная энергия на него в этот момент в наибольшей степени влияет и даже может ему как-то навредить. Но это работает только тогда, когда человек находится один сам собой. как это работает, я не знаю. Но в любом случае, вот есть такое, такая мистическая штука, что обязательно за день до свадьбы с женихом кто-то проводит время, то есть он не остается один сам собой. И самое главное в подготовке к свадьбе, самое важное, я это даже капслоком большими буквами написал, это, я считаю, это самым важным из всего того, что я до этого рассказывал, это то, что до свадьбы в обязательном порядке жених и невеста должны учиться с раввинами либо свадебными консультантами, которые сведущие в этих вопросах перед свадьбой. Что они должны учить? Конечно же, законы еврейской семейной жизни. Есть очень, это очень довольно-таки обширная область еврейского закона, именно законы, именно лахот, которые, как правило, с молодыми людьми в учебных заведениях религиозных, ешивах и семинарах, эти законы там не учат, поэтому обязательно молодые люди, не только молодые, должны эти законы с кем-то поучить, чтобы кто-то объяснил и чтобы они все узнали. И так как эти законы, ну, довольно-таки не только деликатные, но и сложные, то не всегда можно из книг подчеркнуть адекватные знания по этим всем вопросам. Поэтому обязательно жених и невеста должны перед свадьбой с кем-то учиться. Но это касается не только законов семейной жизни, семейной чистоты, как она на иврите называется, но также общим позициям еврейского мировоззрения, который касается семьи и семейных отношений. Конечно, часто так бывает, что молодые люди получают от своих родителей традицию, что такое жить еврейской семье. Вот. Но все-таки какие-то нужные и важные наставления и концепции молодоженам неоткуда выучить, кроме как получить от традиции, от своих учителей. То есть это могут быть раввины, либо это могут быть даже специальные люди, которые, ну, я их назвал свадебными консультантами. Я не знаю, существует ли правильный термин. Есть люди, которые готовят молодожен к свадьбе, вот, и тоже они могут с ними учиться. Вот, и... то есть вот что это могут быть за наставления? Вот, и вот на свадьбе, на которой я сейчас был, я от раввина, который проводил хупу, я такое наставление услышал, которое он направил молодоженам на свадьбе, которых я был. Вот, это очень хорошая идея. Она не совсем, может быть, к нашей теме, но я все равно ей поделюсь. Вот, он сказал, что муж жене в семейной жизни должен постоянно говорить определенные слова. И многие люди думают, что эти слова – это, например, «я тебя люблю» или еще какие-то другие слова. Но он говорит, на самом деле слова, которые муж должен говорить своей жене всегда и часто – это «ты права». Вот. И вот такого рода наставления и идеи, которые бы выстраивали в сознании молодожен понимание, что такое еврейская семья, они должны от кого-то получить. Поэтому очень важно, чтобы молодые люди перед свадьбой с кем-то учились. Вот. А вот это я в день свадьбы со своей женой. Теперь, да. Про шедухи я рассказывал на прошлой неделе, поэтому этот момент мы перепрыгнем. То, что я скажу, это на самом деле очевидно в наше время, это и так есть, но все равно в Талмуде упоминаются шедухи, встречи людей молодых, которые хотят заключить еврейский брак. И вот в каком контексте. Талмуд говорит, что еще во времена, собственно, Талмуда, раввины сказали, что обязательно до самой свадебной церемонии молодые люди должны видеться и должны знать хоть что-то друг о друге. Конечно, чисто с технической точки зрения можно совершенно двух незнакомых людей бракосочетать, но это неправильно. Раввины говорят, что это неправильно, обязательно люди должны узнать друг о друге. И вот этот процесс узнавания друг о друге, знакомства, еврейского знакомства, шедухов, в Талмуд называют шедухи. Вот. Но про это мы говорили на прошлой неделе. Вот. В 100 лет назад, и эта практика в той либо иной мере продолжается и в наше время в некоторых общинах, как я говорил, свадьба состоит из двух этапов. Первый этап – это помолвка, второй этап – это сама свадьба, сама свадебная церемония. И так как между двумя этими этапами может быть какое-то длительное время, даже год или полгода или несколько месяцев, то и вообще свадебная церемония – это очень такая ответственная и дорогая вещь, то поэтому, так как из-за денег люди часто ссорятся, давно появился обычай составлять так называемые тнаим – условия. Условия проведения свадьбы, где стороны двух семей, которые сейчас породнятся посредством бракосочетания двух людей, договариваются друг с другом, грубо говоря, кто за что платит и кто за что не платит. И благодаря тому, что есть уже изначально какая-то договоренность, то этим минимизируется возможность или практически исключается возможность каких-то споров в дальнейшем. А если еврейская свадьба связана с какими-то ссорами, в особенности из-за денег, то это как бы не очень хорошо и не очень правильно. Вот и поэтому давно появился обычай составления вот этих самых тнаим. Опять-таки, в некоторых общинах в наше время и везде несколько сот лет назад это было очень ключевым моментом. И молодые люди, их родители встречались до свадьбы и составляли вот этот самый договор, который называется тнаим, где бы все оговаривалось, кто за что отвечает. В наше время в подавляющем большинстве общин это либо вообще не делают, либо это делают непосредственно в день свадьбы. То есть, когда уже вроде как и так о всем договорились, и уже поздно спором возникать, уже день свадьбы, уже все рады за молодых, то вот все равно составляют текст и подписывают текст вот этих самых тнаим. Как иногда бывает с некоторыми обычаями, почему-то именно вот этот обычай составления этих тнаим, этих условий, для многих людей кажется какой-то чрезвычайно важной процедурой. Хотя в наше время вообще мало у этого, в принципе, смысла есть, но вот как-то так люди считают. А на некоторых свадьбах это вообще не делают, этот момент опускают. Вот. Обычно это сопровождается подписание этого документа обычаем разбивания тарелки, когда мамы жениха и невесты разбивают тарелку. Есть разные объяснения этого, зачем это нужно делать, какой символический смысл это несет. Ну, вот, такое есть. Но это все такой не очень важный и не очень центральный обычай, который в еврейском народе есть. Что перед началом самой свадьбы есть в обязательном порядке, так это составление брачного договора, который называется Ктуба. И по постановлению раввинов еще очень-очень давно, в наши времена Талмуда, муж с женой не могут жить вместе, если не составлен брачный договор. То есть обязательно он должен присутствовать. И составление брачного договора, это вот именно еврейского, религиозного, который называется Ктуба, это очень ответственное и сложное дело, поэтому, конечно, этим должны заниматься раввины. Как в принципе и проведение самой свадебной процедуры тоже по постановлению того же Шулхан Аруха, кодекса наших законов, нужно доверять только квалифицированным людям, то есть раввинам, которые знают хорошо законы еврейского бракосочетания. Вот. И хотя раньше, в старые времена, раввины для бракосочетания были не нужны, нужны были свидетели, нужны были жених и невеста, и, в принципе, все, то в наше время, так как разные, скажем так, есть особенности нашей жизни, да и не только нашей, и 500 лет назад они были, обязательно свадьбу должен проводить сведущий человек, который знает все эти законы. В Израиле это еще более сложный процесс, потому что еврейское бракосочетание, хупа, это еще и способ легализовать брак на уровне законов государства Израиль, и поэтому это как легальная процедура, у которой есть определенные правила, и делать хупу без согласования с раввинатом Израиля в Израиле считается нелегальным, запрещенным. Это запрещено, это преступление. Вот. Поэтому на уровне законов страны. Поэтому еврейские свадьбы в Израиле проводятся только с согласия, с авторизацией раввината Израиля. И с этим связаны всякие другие аспекты, которых, может быть, вне Израиля не везде они есть. Проверка документов, проверка на еврейство жениха и невесты. Не во всех общинах это делают вне земли Израиля. В Израиле это делают даже для граждан страны и так далее. Вот, это какие-то особенности, которые в Израиле есть. Вот, так вот, составление ктубы в некоторых общинах в Израиле, мне кажется, это обязательно, хотя я не уверен, ктубу подписывают, брачный договор подписывают не только свидетели, давая таким образом легализацию этому документу, но еще и жених, потому что это ктуба, это в принципе обязательство жениха по отношению мужа, по отношению к своей жене. Вот. И вот это все проходит перед началом самого бракосочетания, составление тнаим, составление подписания ктубы. В это время есть очень древние обычаи, что устраивают особое как торжество праздницкого невесты с ее родственницами и подружками. Вот. Тоже у этого есть особый момент. Все молятся, все благословляют друг друга. Вот это то, что происходит до самого момента хупы, самого бракосочетания. В некоторых общинах, не в некоторых, наверное, в большинстве общин, есть еще обычай, который называется идишским словом бадекен, который происходит непосредственно перед началом свадьбы. Это когда жених, либо отец невесты закрывает ее лицо фатой. Вот. Это нас отсылает не только к истории еврейской свадьбы, но и к определенным легальным аспектам еврейского бракосочетания. Есть среди раввинов мнение, что именно вот этот момент является тем самым посвящением. Вот, поэтому в подавляющем большинстве общин это делают. Потом жених и невеста переходят под свадебный балдакин хупа, где и случается само бракосочетание, самый центральный момент. Вначале под хупу приходит жених, и через какое-то время туда приходит невеста под свадебный балдахин. Вот, что тоже имеет символическое значение, потому что свадебный балдахин символизирует еврейский дом, и именно жених, будущий муж, является инициатором его создания. Вот еврейский брак заключается как бы по инициативе мужской стороны. Как Мишна говорила, мужчина посвящает себе жену, а не наоборот. Почему это так? Это отдельная долгая тема, тоже связана с различными мистическими аспектами и так далее. Но я сейчас говорю только про обычаи и про законы, как что проходит. Так вот, собственно говоря, хупа. Хупа, свадебный балдахин, иногда это талит, иногда это что-то другое, но в любом случае это некая конструкция, которая напоминает о жилище, напоминает о доме. Вот. И есть обычай, что тоже мистический, что невеста 7 раз обходит вокруг жениха перед началом самой церемонии, и после этого начинается свадебная церемония. Молодые люди стоят под вот этим самым балдахином, и раввин, который проводит свадьбу, читает благословение на бракосочетание, брахот. У нас все заповеди о создании еврейской семьи, бракосочетания, это заповедь, есть благословение. Раввин читает благословение. Конечно же, это благословение делается над бокалом вина, потому что все важные события торжественные, все важные декларации у нас происходят с вином, над бокалом вина, что подчеркивает важность этих моментов. И после этого случается самый центральный момент еврейского бракосочетания. Жених произносит слова: «Вот ты мне посвящена этим кольцом по закону Моше и Израиля», после чего жених надевает кольцо на указательный палец невесты, на правой руке принято это делать, таким образом дарит невесте кольцо, и с этого момента они считаются мужем и женой. Вот это самый главный элемент свадьбы. Называется он кидушин, посвящение. Это и есть то самое посвящение или освящение. И по некоторым мнениям, другие этапы бракосочетания, свадьбы должны обязательно видеть и фиксировать два специально назначенных и кошерных свидетеля. Что такое кошерный свидетель? Это еврей, мужчина, который соблюдает заповеди Торы. То есть, простыми словами, религиозный. Вот, и это очень-очень важный элемент еврейской свадьбы. Без этого бракосочетание не считается совершенным, если нету двух кошерных свидетелей, которых специально назначили для этого дела. Вот. Что происходит дальше? Дальше зачитывают текст брачного договора Ктубы. Брачного договора Ктубы обычно его зачитывают на том языке, на котором он написан. Текст Ктубы написан на арамейском языке, потому что это очень древний формат текста, который был раввинами составлен в те времена, когда арамейский был разговорным языком, и, в принципе, как бы так повелось. хотя, наверное, Ктуба на разных языках тоже будет легальной, но так уж повелось, что Ктуба на арамейском языке написана. Вот, что написано в Ктубе, как я говорил до этого. Это очень сложная вся вещь, это только с этим раввины и сведущие люди разбираются. Дальше происходит благословение свадебный, так называемый Шева Брахот, семь благословений, которые либо кто-то один читает, либо часто они тоже читаются над бокалом вина, либо различным людям дают честь сказать эти благословения. И, собственно, они подходят под хупу и произносят эти благословения. И после этого жених с невестой надпевают вина, над которым произносились вот эти самые благословения. И, в принципе, на этом сам процесс бракосочетания завершается, но принято уже очень давно, со времен Талмуда, совершать еще один обычай, который связан с историей, которая в Талмуде описывается. На одном из свадебных торжеств, которое свершилось через какое-то время, небольшое после разрушения второго храма, все очень сильно веселились и радовались свадебному торжеству. И один из мудрецов Торы, который был на том свадебном торжестве, увидел это и понял, что что-то не так. И тогда он взял стеклянный бокал, который в то время стоил очень больших денег, и разбил его. Все, конечно, замолчали, все были в шоке. Он, безусловно, эффект сработал, он привлек внимание всех, и он сказал, что как мы можем так сильно радоваться, ведь наш храм и святой Иерушалаем разрушены. И в память о разрушенном храме, в память о Иерушалаеме, с тех самых пор, в самом конце бракосочетания, перед тем, как начинается свадебный пир, сама радость с песнями, с танцами и так далее, разбивают бокал. В наше время стеклянный бокал ничего не стоит, но все равно традиция эта осталась, вот, разбивание бокала. Во многих общинах принято говорить стихи из пророков перед этим, в которых упоминается разрушение по Иерушалаиму. Дальше, на самом деле, еще одним важным завершающим этапом еврейского бракосочетания, еврейской свадьбы, которая, на самом деле, вот этот следующий этап делается на всякий случай, чтобы исполнить все возможные легальные процедуры, которые касаются еврейского закона. Это ихуд, хедер ихуд. Жених с невестой, теперь уже муж с женой, уединяются в каком-то помещении на небольшое время. И они заходят в это помещение, обязательно это тоже должны видеть какие-то свидетели. И там дальше, собственно, празднуют свою свадьбу. Вот. И вот, в принципе, на этом завершается легальная алахическая часть свадьбы. И дальше происходит само торжество, сам праздник. Сам праздник свадьбы, наверное, не отличается нигде, везде, во всех общинах, у всех еврейских общинах это проходит плюс-минус одинаково, есть песни, наверное, только сет-лист песен разный, какие песни поют, играют, танцуют и так далее. То есть люди танцуют, люди наслаждаются праздничной трапезой. Вот. Определенный буст еврейской религиозной кулинарии тоже дали свадьбы, потому что на свадьбы стараются самую лучшую, самую изысканную еду приготовить и подать. Вот, и дальше все зависит от общин, от обычаев, как где принято. Где-то принято пожелание молодоженам говорить, где-то не принято. Что принято, чтобы звучали какие-то слова Торы обязательно во время праздничные трапезы по поводу свадьбы, потому что это заповеданная трапеза, на любой заповеданной трапезе должны быть слова Торы. Это гости, либо раввины, либо жених иногда говорит эти самые слова. И вот, где-то есть праздничный торт, где-то его нет. Вот. То есть это уже все остальное, это какие-то детали, которые уже не касаются еврейских обычаев или законов. То есть это как радоваться, это зависит от времени и от места, и от общины. Вот, так проходит хупа, так проходит еврейская свадьба. Есть еще несколько других тем, связанных и обычаев, которые связаны со свадьбами, о которых я еще не упомянул, и поэтому это сделаю сейчас, в самом конце. Есть очень, по моему мнению, трогательный обычай, который, он не везде принят, но я знаю, что многие люди так делают. Это обычай перед свадьбой приглашать покойных бабушек и дедушек или, не дай бог, родителей на свадьбу. Это за какое-то время до свадьбы жених и невеста посещают могилы своих родственников, и там как бы символически приглашают их принять участие в их будущей свадьбе. Вот. Мне кажется, это очень трогательный, хороший обычай, который связывает различные поколения. Вот. Такой обычай есть в нескольких общинах. Про шмиру, про охрану жениха я уже рассказал. Что еще не рассказал? Есть еще обычай. Это не закон, это обычай, что жених постится в день своей свадьбы, соблюдает пост, потому что для него это очень святой день, и тут логика такая, что в любой святой день нужно как можно меньше быть связанным, как говорится, с мирским. А что может быть более мирским, чем еда? Вот поэтому постятся. Но, безусловно, если пост тяжело переносится с женихом, если это каким-то образом может помешать самой свадьбе, то, конечно, это не закон, это не алаха, это просто есть такое обычай, что постятся. Некоторые постятся до полудня, но в любом случае после захода солнца не постятся. Вот, как правило, по-разному, конечно, но в Израиле, как правило, свадьбы проводятся после вечера, когда солнце уже садится. Вот поэтому я не знаю, много ли израильских женихов соблюдают посты перед свадьбой. Есть тоже очень трогательные обычаи, которые приняты в некоторых общинах. Это то, что жених и невеста дарят друг другу подарки перед свадьбой. Как правило, подарок невесте – это то, что называется обручальное кольцо. Кольцо, которое дарят на помолвке. Либо какие-то другие украшения, либо какие-то другие ценные подарки, которые жених дарит невесте. И в некоторых общинах принято, что невеста тоже дарит что-то жениху, например, талит, либо еще какой-то элемент еврейских традиций. Назовем это так. Вот. Что на еврейских свадьбах присутствует еще? И это обычаи, которые не универсальны, они не приняты везде. Это соблюдение определенных обычаев траура. Обычаев траура. Опять-таки связанных со вторым храмом. То есть это не только разбитый стакан. И, наверное, вот именно поэтому в некоторых общинах еще какие-то другие обычаи исполняют траурные, потому что вот эта история со стаканом немножко потеряла в наше время свою актуальность. Уже звук разбитого бокала не шокирует больше никого. Вот. И поэтому соблюдаются еще другие обычаи траура. Например, перед самой хупой в некоторых общинах жениху посыпают голову пеплом в память разрушения храма, или и также развязывают ему шнурки на обуви, что тоже является проявлением траура по разрушенному храму. Вот. Наверное, есть еще какие-то обычаи свадебные, о которых я не упомянул, потому что их очень много. Вот. Да. Последнее, что скажу, это, как говорится, обратный эффект. Есть какие-то вещи, которые, наверное, уже можно сказать традиционные, которые делаются на некоторых свадьбах, которые имеют очень сомнительное происхождение. Вот. Но на некоторых свадебных пиршествах я это видел. Например, есть такой, такая традиция, не знаю, если это можно назвать традиция, в некоторых общинах, что невеста со своими подружками танцует с зонтиком во время свадебного праздника. Вот. И, по всей видимости, вот этот элемент пришел к нам совершенно не из нашей культуры еврейской. Вот. Но про это поговорим как-то в другой раз. Вот. Не показал фотографии свои замечательные со свадьбы. Вот сейчас это сделаю быстро. И спасибо всем за ваше внимание. Я надеюсь, было сегодня интересно.